Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 33 по Пятидесятнице, 2009 год. И мы продолжаем свое шествие по узкому и тесному пути спасения малым числом, ибо в век отступления подавляющее большинство людей отступили от Христа, от правой веры, от Его Церкви и идут широким пагубным путем в погибель вечную. И на этом узком тесном пути нам предстоит много трудов, много скорбей. Нам нужно постоянно заниматься деланием, прежде всего покаянным, очистительным, изменяющим себя в нового человека, готового для жизни вечной в Царстве Небесном. Но, как бы параллельно, нам предстоит вести жесточайшую брань с духами злого поднебесной и с теми людьми, которых они задействуют против нас, против нашего спасения. И вот вести лютую брань для того, чтобы наше делание покаянное было успешным, чтобы мы изработали себе спасение. Ибо демоны препятствуют именно спасению души. Их цель вся одна – погубить всякую душу, которая вознамерилась вернуться к Богу путем покаяния, через церковь, ее таинство. И как они находят такую душу, то сразу набрасываются и делают все возможное, чтобы отвратить ее от спасительного пути. И если это не удается, то на самом этом пути строят всякие ковы, козни, подножки, препятствия. И по возможности увести в обольщение, в прелесть свою, вот, заблуждение, в ересь или в любое другое погибельное действие, только бы, чтобы этот путь не принес нам плода, чтобы он пресекся, чтобы мы не преуспевали в своем покаянном спасительном делании. И надо сказать, что они большие мастера своего дела, имеют большой опыт и большие преимущества. Поэтому у нас есть нужда знать вот эту духовную брань и иметь помощь от Бога постоянную, не лишаться ее, это самое главное, и получать нужное ведение, навыки в борьбе со злыми бесами, препятствующими нашему спасению. Поэтому мы должны знать и то, как они нападают, что они делают против нас, чтобы разумно противостоять этим нападкам и сделать все эти нападки безуспешными. То есть отбить их, победить бесов и продолжать, вопреки всех им нападкам, путь спасения богоугодно, плодоносно и, в конце концов, спасительно, чтобы достичь самого главного спасения своей души. И понятно, что святые отцы прошли на своем опыте, в своей практике этот путь, победили бесов, победили страсти, победили сей мир возлежащим и обуздали свою плоть со всеми похотями и страстями. И потому они и стали святыми, и не только спасли свои души, но и много содействовали и содействуют сейчас нашему спасению. Содействовали они тем, что оставили нам богодухновенное Писание, деятельное Писание о своем опыте подвижничества, борьбы с бесами, духовных спасительных деланий, а помогают нам и сейчас тем, что молятся, ходатайствуют о нас помогают нам невидимо, являясь нам, укрепляя, отгоняя бесов и так далее. И их помощь зависит и от нашего усердия, от нашей ревности, от наших молитв к ним, обращений, от нашей веры тем святым, к которым мы обращаемся. Ибо они дарованы нам Богом тоже в помощь в деле нашего спасения. И а труды их, особенно вот деятельные, написанные святого опыта, очень полезны нам, важны. Но при чтении этих трудов мы должны ясно осознавать, что только такое чтение будет полезным, если мы его будем переносить сразу же в свою жизнь, в свою практику, в свое делание, в свое покаяние и в свою молитву. Если такого переноса из теоретического прочтения в практическое делание у нас не будет, всуе наше чтение святых отцов, более того, оно может послужить причиной надмения, гордости, превозношения, еще более сильного осуждения других, и вместо спасения такое чтение может только усугубить нашу погибель. И если мы не справимся, то привести к вечному заключению в узилище ада. Поэтому отцы в своих творениях и призывали к деланию. И писали это для делателей. Именно деятельность своей книги. И поэтому польза от них будет только тогда, когда мы будем читать для того, чтобы делать, чтобы в своей жизни, в своей покаянной жизни, в своей практике использовать их опыт, их делание, их средства. И это единственное возможное, чтобы получить пользу от правильного чтения святых отцов. Но возникает много трудностей при чтении, потому что есть разница между их состоянием и нашим состоянием, их временем и нашим временем. Поэтому есть уже нужда как бы в переложении на наше время. И всегда находились вот эти более близкие к нам, которые древних отцов перелагали как бы к пониманию нашего времени. Одним из таких последних отцов в 19 веке был святитель Игнатий Бончанинов, который переложил древних отцов как бы в более приемлемое для нас положение. И переложил он это не просто переводя язык древних отцов на современный язык, а именно через себя самого, через свой опыт. Поэтому важно пропустить опыт своих святых отцов через свой опыт. И тогда такое прочтение будет душеполезным и для себя, и, возможно, для других людей, которые еще находятся на свое время для того, чтобы заняться спасением своей души. Поэтому то, что я буду говорить, я буду говорить о святых отцов, но именно пропущенных через свой опыт. То есть это не просто перенесение теоретических основ святоотеческого делания, которое может любой человек почитать в книге, так сказать, без моего участия, а то, как я и считал, и на своем опыте видел правоту отцов и видел, что у меня работает, что не работает, что мне помогает, а что не помогает, что мне подходит, а что не подходит. Но Дело не только во мне, а в том, что я живу в это время, и поэтому, как современник, вот, могу представлять интересы для современных людей, потому что этот опыт современника всегда важен для современников и не менее важен, чем опыт ранее живших отцов. Поэтому Господь всегда в каждом поколении обязательно предоставляет не только опыт ранее живших отцов, а и живого сосуда Духа Святаго, который прошел сам на своем опыте вот, какую-то часть покаянного пути или весь покаянный путь, но настолько прошел, что мог уже и искушаемым помощи. То есть оказать помощь искушаемым, потому что сам он прошел через все эти искушения, через все эти козни, через битву с бесами и стал опытным, искусным воином в этой невидимой духовной брани. Итак, речь у нас идет о войне с бесами и о том, как бесы ежедневно нападают на каждого из нас, если мы действительно вознамерились идти путем спасения, если мы ревнуем о примирении с Богом и стремимся приблизиться к Нему. Здесь существует закон. Чем более мы усердствуем в деле своего спасения при правильном шествии, тем больше усиливается и натиск духов злобы. Поэтому не надо удивляться, если у нас при делании покаяния, молитвы и всех прочих смочествующих деланий при исполнении заповедей Божьих, при церковной жизни нашей возникает сильнейшее сопротивление со стороны духов злобы, а они подключают и все существующие средства, включая наших близких, родных, знакомых, и всех людей, кто нас окружает, и прочих тварей, стихии, и само наше естество, наши страсти возбуждают. И делают это с одной целью, чтобы воспрепятствовать нам, нашему благому намерению, и чтобы не дать ему осуществиться. Вот почему в самый первый период обращения Господь дарует человеку так называемую обращающую благодать. Если бы Господь не даровал человеку этой обращающей благодати, то никто не смог бы и шагу ступить в деле своего спасения. Обращающая благодать не только человеку как бы вразумляет, что делать, просвещает его в этот момент, дает ему как бы ощутить силу веры, стремление к Богу, вот, вкус к духовной жизни, но и ограждает его на этот период от сильного воздействия бесов, которые, если бы могли, сразу бы пресекли на корню вот этот интерес к делу спасения, интерес к Богу у этого человека. Поэтому, как немощным младенцем, Господь ограждает своей существующей благодатью, и некоторое время человек действует вот, как бы без особого натиска духов злобы и удивляется всему новому, неизведанному. Вот, он приобретает вкус духовной жизни, стремление, познание необходимое, и у него начинает нечто получаться вот, и в молитве, и в деланиях. И ему кажется, что так будет уже всегда. Так человек устроен, что когда что-то хорошее у него имеется, ему кажется, что это уже дано ему навсегда. Но через какое-то время у каждого оно разное, один Господь знает, кому продлить, насколько период действия обращающей благодати, но это время ограниченное. и все равно оно не очень большое. И затем эта благодать отходит, и человек остается только с уравновешивающей помощью Божией. То есть помощь Божия, которая уравновешивает как бы его немощи и силы зла. Так, чтобы они не могли просто человеку не дать ничего сделать. И это уравновешивание настолько точно взвешено, что только от самого человека зависит, значит, дальнейшее его преуспеяние во всем, в том числе и в борьбе с духами злобы. И Господь научает каждого человека этой борьбе постепенно, мало-помалу. Если бы этого не было, то мы не смогли бы никогда побеждать их, а значит и не смогли бы и преуспевать и получать плоды нашего покаянного жительства. Поскольку, например, из святых отцов и спасенных людей мы видим, что люди все-таки и спасаются, и достигают святости, иногда великой святости, это говорит о том, что путь спасения реален, он возможен, он проходим, и люди, которые прошли, это доказали. Значит, он открыт и для каждого из нас. И если мы не преуспеваем, если мы претыкаемся, то беда только в нас самих. Значит, где-то мы ошибаемся в чем-то, где-то мы не ревнуем о своем спасении, ленимся, и всякие другие наши немощи и пристрастия мешают нам правильно шествовать этим путем, даже если мы и заявили об этом шествии или вознамерились его совершать. Поэтому мы будем безответны, не ищем самооправданий, а ищем, как утвердиться, укрепиться на этом пути и постоянно взываем к Богу о помощи и вразумлении во всем, а наипаче же в борьбе с злохитрыми, лукавыми духами злобы. И вот двинулись мы дальше, уже обращающая благодать нас оставила, и только наша вера и ревность движет нами. И тут бесы, попущением Божьим, сразу принимаются за свое дело. Прежде всего, они пытаются отбить охоту у человека заниматься спасительным деланием, особенно покаянием и молитвой вообще. Для этого у них существует несколько как бы вариантов. И здесь и все у них лености, вот, что да, это хорошее дело, но не спеши, пожалей себя, отдохни, посмотри, еще успеешь, еще молодой, если люди молодые, они внушают, еще впереди все, жизнь длинная, все это хорошо и правильно, никто не уже понимает, что отбить нас так просто с веры нельзя, то пытаются всеять такие вот помыслы расслабляющие, которые нас держат в таком расслаблении, в лености, в нерадении, и, по сути, парализует нашу духовную покаянную жизнь, если мы поддаемся действию этих внушений. Второе, что они используют вот, в первоначальном натиске, это страхование. Страхование – это один из излюбленных приемов бесов, вот, и начинают запугивать. Если мы беремся соблюдать согласно уставу церкви посты, они начинают внушать о вреде для нашего здоровья, который якобы происходит от этого воздержания. Вот, сейчас ты не ешь мяса, не кушаешь того-сего, это вредно для здоровья, это может плохо закончиться, потому что тяжело болеть, станешь никому не нужным, и будешь инвалидом, и так далее, и так далее. Вот такие внушения большим натиском пытаются всея человека напугать его значит, соблюдением поста. И также в отношении всех других деланий. Воздержание от близости супружеской тоже пугает. Вот будет болеть предстательная железа, там будут всякие проблемы и по женской части, и по мужской части. И вот столько долгого времени, столько постов много, столько постных дней в году. И вот это невоздержание приводит, значит, к таким медицинским последствиям. И тут все тебе приведут энциклопедии, и справочники, и все тебе напомнят, и все такие грамотные. Лишь бы напугать, чтобы человек нарушал пост вот, и в отношении супружеской жизни. И в отношении всех прочих деланий тоже находят соответствующее повышение, чтобы запугать. Ну и, конечно же, не гнушаются и грубыми страшилками. Это просто является наяву или во сне. Вот, и просто в виде каких-то великанов, чудищ, всяких звуков, стуков, прикосновений. Вот, пытается запугать человека, чтобы он вообще оставил как бы, эту жизнь веры, испугавшись, убежал и, как бы, в прежнюю свою жизнь, где его они не беспокоили так явно. И в этом их расчет. Но если мы мудро к этому отнесемся, скажем, ага, пока не спасался, так вы не являлись, не пугали, не страховали, а теперь, когда я взял свое спасение, вдруг вот так, значит, это убеждает меня, что я на правильном пути, поэтому не убоюсь вас, а убоюсь Бога моего и буду еще более ревностно приближаться к Нему, просить у Него помощи и заниматься делом спасения, потому что вы пугаете, но ничего сделать не можете. Потому что если бы могли сделать, то сделали бы, а не пугали. Еще одним видом запугивания является показ бесами перспективы нашей печальной. Вот о такой жизни вы будете непонимаемы окружающими людьми, презираемыми, вас будут считать за сумасшедших, за сектантов, за каких-то людей таких недостойных вероятия, вы будете презираемы, вот. Потом приходит старость, болезнь, болезни, вот. И вот как вы будете жить, когда постоянно вас будут гнать за вашу веру, там, и лишать всего, всегда будете самым последним везде. Вот, всеми ненавидимые, и будут Писание приводить, как они и приводили Господу, искушая Его, Сатана приводил Писание. И здесь будет приводить Писание, и места точно говорящие, да, будете всеми ненавидимы, гонимы, там все вам будет плохо, но будет приводить это именно с целью запугать нас, чтобы сразу мы охладились и прекратили путь спасения. Если это не удается, мы милостью и помощью Божией преодолеваем, то они откладывают эти страхования и такое грубое пресечение, вот, и переходят на более тонкие внушения, чтобы уже, если не отвести, то сбить нас как бы с правильного пути, обольстить, обмануть, увести по пути ложному, то есть в прелесть бесовскую, чтобы мы и делали, и не получали, значит, полезного плода, то есть привести нас к бесплодию или к злым плодам бесовской прелести. Здесь они тоже большие мастера и пользуются нашим невежеством, нашей неопытностью и нашим самонадеянием. Надо сказать, что самонадеянность свойственна человеку с его рождения. Это пагубное последствие общего падения человеческой природы. Когда человек в своем сознании отделился от Бога, поверил сатане, а Богу не поверил, захотел закрепиться в этой автономии, то, естественно, что для него как бы вот этим стимулом закрепления является самонадеянность. Если не на Бога надеяться, то на кого? На самого себя. И это настолько срослось, как бы врослось в нашу природу, что мы действуем самонадеянно, даже не думая об этом, не замечая, не рассуждая и не понимая. Если человек, вот любой неверующий до веры или в начальной вере что-либо действует, он обязательно действует самонадеянностью. Это неизбежность. Это надо знать, понимать, и это наша великая проблема, великое препятствие, и мы должны прежде всего сбить в себе всякую самонадеянность. И Господь это прекрасно знает и помогает нам именно прежде всего сбить эту самонадеянность, эту спесь, эту гордыню, это надмение, это высокоумие, это все плоды этой гордости, но они прежде всего в виде самонадеянности и самолюбия проявляются у нас. И в какую меру мы надеемся на себя, в такую меру мы лишаемся помощи Божьей. Бесы это прекрасно знают. И поэтому их задача как раз лишить нас помощи Божьей и утвердить нас в самомнении, постоянно его укреплять и взращивать в нас. Поэтому, если они не могут нас отвести окончательно от пути спасения, то они пытаются нас утвердить в нем неправильно. То есть, чтобы мы шли этим путем, как бы и шли, потому что уже мы на самом деле уже и не идем им, если попались под их влияние, но нам кажется, мы идем, поэтому говорим, как бы и шли этим путем, занимались деланиями всеми, пребывали в церкви, но с одной поправкой, удобной для бесов и их погибельной работы. При неуклонном как бы, действии самонадеянности. Вот самонадеянность это есть как бы костяк ложной духовной жизни, его основание. Если не убрать самонадеянность, что бы мы ни делали, что бы мы ни читали, как бы мы ни подвязались, будет только хуже. Более того, чем более ревностно и активно будем подвязаться, тем это хуже придет быстрее, тем скорее такой человек попадет в прелесть бесовскую. Самонадеянность неизбежно приводит к обольщению бесами и заводит в прелесть бесовскую со всеми злыми последствиями. Поэтому мы должны противопоставить самонадеянности не надеяние на себя. Это единственное правильное, необходимое средство для новоначального. Полное ненадеяние на себя и полное недоверие себе. Самоотвержение. Самоотвержение и подразумевает у себя именно отвержение самонадеянности и доверие себе. В этом прежде всего заключается самоотвержение, которого заповедует нам Господь. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Так учит нас Господь, если мы хотим идти узким и тесным путем за Ним. Значит, если мы не выполняем этих требований, соответственно, мы и не можем идти за Господом и нести свой крест. Поэтому такая забота бесов о том, чтобы утвердить нас, вот в этом не самоотвержении, а мы должны, наоборот, поверив словам Господа, сделать все, чтобы отвергнуться себя. Но одного умственного понимания этого и одного благого, значит, намерения недостаточно. Оно необходимое условие для того, чтобы получить действительно самоотвержение, чтобы действительно избавиться от самонадеянности. Но окончательно мы избавляемся от самонадеянности только Божьей помощью, которая приходит на правильно действующего в покаянии человека, когда он, согласно учению деятельных святых отцов, пребывает в делании покаяния, призывает имя Божие, то есть Иисусу молитву, с целью покаяния, правильно совершает это, заключает ум слова молитвы, держит его в сердечном месте и вытесняет все помыслы, не принимает ни одного помысла, навыкает в этом делании, сердце от этого сжимается, и от сжатия сердца потом происходит расширение от прикосновения Богом, который посылает особый помысел от себя, такой покаянный, как предмет озарения для того, чтобы мы оплакали что-то. Показывает наше состояние, и когда мы видим наше настоящее состояние, только тогда самонадеянность слетает с нас окончательно. До этого мы только трудимся в понуждении избавиться от нее. Но за это понуждение, в конце концов, приходит помощь Божья, и Бог показывает нам наше состояние, которое само по себе, это видение, это картина, и окончательно снимать на всякую самонадеянность. Тогда только мы можем исповедовать Господа Иисуса Христа своим единственным Спасителем. И понимаем, почему Он Спаситель. Он спасает нас не только там, на кресте, совершив дело искупления. Это Он заложил все эти основы, да. Но Он лично меня спасает из моего конкретного жутчайшего состояния. Вот я это состояние вижу сейчас, ужасаюсь, вот, томлюсь, мучаюсь, рыдаю и не нахожу никакой надежды ни в ком, как только в нем. А уж тем более на себя. И как же я могу на себя надеяться, если я довел себя до такого жуткого состояния, которое никакими словами-то и описать невозможно. Поэтому вместе с лишением самонадеянности, взамен самонадеянности у нас рождается великое упование на нашего Спасителя, великая потребность в нем. Мы исповедуем нужду Спасителя от всей души. Мы исповедуем жажду в общении с Ним, в покаянном, смиренном общении с Ним, ибо мы нуждаемся в великой помощи уже сегодня, сейчас, и видим, в чем мы нуждаемся. Преодолев самонадеянность, а одновременно и леность, и уныние, потому что они держат нас в оцепенении, и мы как бы вслепую подвязаемся, а когда мы прозреваем и понимаем, вот для чего мы подвязаемся, вот от чего мы должны избавиться, вот в чем спасение заключается, у нас, конечно же, как пелена с глаз духовных спадает, и мы ревностно, со страхом, с великим желанием уже начинаем заниматься всеми спасительными деланиями, ища, стуча, перебирая и отбирая то, что подходит именно нам. Бесы видят, что они проиграли в этом периоде, перестраиваются, вот, и продолжают войну свою, но изменяя тактику и применяя другие средства. Но борьба никогда не прекращается. Если мы занимаемся внимательной молитвой, то бесы все делают, чтобы разрушить нам это делание, чтобы нашу молитву разрушить. И поскольку они имеют свободный доступ в наш ум, по старым навыкам, по страстям, входят в нашу душу, то они и используют этот открытый для них, сказать, эту дверь для них открытую, для того, чтобы вкладывать туда свои внушения через послание своих помыслов. И совсем неопытный человек часто даже не понимает, от кого приходят эти помыслы. Он не может отличить, где его помыслы, а где помыслы от бесов. И часто принимает бесовские помыслы за свои. Это очень плохо, когда человек принимает бесовские помыслы за свои, потому что себе человек все равно склонен доверять. И бесы это знают и пытаются удержать человека как можно дольше в таком состоянии, чтобы он не догадывался, что эти внушения приходят от них. Потому что если человек об этом узнает, то он и будет соответственно относиться и примет меры защиты. А до тех пор, пока человек думает, что это его собственные помыслы, он и не спешит с ними расставаться. Вот почему до получения дара развлечения помыслов, который обязательно Господь дарует в свое время терпеливому и постоянному подвижнику покаяния и молитвы, мы должны подчинить себя правилу отсеивания всех помыслов вообще. Речь идет о времени молитвы или чтения духовного. Как только мы занимаемся молитвой или духовным чтением, а мы должны стараться как можно чаще, по возможности постоянно пребывать в этом, наступает время особой брани. Мы к ней готовы. Бесы начнут бомбардировать нас помыслами, мечтаниями, воспоминаниями, вот, предприятиями, то есть такими мечтаниями, картинками о прошлой жизни или впечатлениях, которые мы видели где-то. Они очень сильные, яркие. И первое, что открывается нам вот как бы при внимательном отношении во время молитвы, это что ни одно впечатление, пережитое нами в нашей прошлой жизни или текущей жизни, не проходит бесследно для души. Увы, всякое впечатление, которое мы пережили, всякая картинка, которую мы видели, запечатлевается на нашей душе. Вот почему так важно обставлять свою жизнь как бы правильными впечатлениями. Но мы живем в миру отступническом, грешном, где зло, к сожалению, сейчас преобладает, господствует, и мир катится в объятия антихриста зверя. Поэтому те впечатления, которые доставляет этот мир, никак не могут быть нам полезными. Они крайне вредны, отвратительны, мерзки, погибельны. И нам надо делать большое усилие, чтобы оградить себя от этих впечатлений. Но пока мы не увидим вред, бываемых от этих наружных впечатлений внутри своей души, мы не можем возыметь к ним должной ненависти и отвращения. Так человек устроен. Пока он не убедится в чем-то, он не может и действовать правильно. Поэтому только при внимательной покаянно-молитвенной жизни мы, если будем противиться всем, без исключения помыслам, но будем время от времени побеждаться, ибо сразу вытеснить все помыслы не удается. И не надо поэтому ни смущаться, ни удивляться этому. Это как бы плод определенного времени и больших трудов и большого терпения. То есть получить навык и умение не принимать помыслы, отгонять их все, требует усилия и времени. Поэтому одного нашего желания, одной нашей ревности недостаточно. Мы будем понуждать себя это делать, но по нашей немощи и неопытности мы будем обязательно время от времени терпеть поражение. Надо быть к этому готовым и не удивляться. И Бог попускает, ибо нас научают и поражение. И они нам тоже полезны и для смирения, и для ненадеяния на себя, и для прочих вещей они нам полезны. И вот в этих поражениях, когда мы принимаем умом, побеждаясь, какие-то помыслы, рассматриваем их, здесь мы и увидим, что именно мы принимаем. И опытно будем это зреть и удивляться, какую силу имеет иногда случайно брошенный взгляд на какую-то картину. Мы мельком взглянули и пошли дальше по жизни, даже не вспоминая об этом взгляде. Никогда не могли и подумать, что спустя много лет, когда мы займемся внимательной молитвой, вдруг это воспоминание об этом взгляде ясно оживет в душе таким сильным, злым впечатлением. Оно злое даже не потому, что какого характера оно само по себе, а потому, что оно действует по страсти и препятствует нашей молитве, нашему соединению с Богом. А все, что препятствует нам соединению с Богом, является злым. Мы хотим быть с Богом, а это нам препятствует. И что бы оно ни было, как бы оно ни было благообразно или неблагообразно, если оно препятствует нам соединению с Богом, оно для нас злое. Поэтому если нам в нашей спиртельной жизни мешают папа, мама, дети, жена, муж, там, родственники, то они для нас становятся проявлением зла. Они хотят нас отделить от Бога, то есть погубить, способствовать погублению нашей души. А это и есть для нас великое зло. Поэтому мы предупреждены и знаем, Господь сказал, вот, что домашние ваши будут вашими врагами. Вот. Именно по отношению к делу спасения. Они могут не враждовать по жизни, хотя бывает и такая вражда, когда делят что-то земное. Но мы говорим, что врагами по отношению к спасению. И поэтому, когда это происходит, мы не смущаемся, а удаляемся, уклоняемся, скорбя сердцем о таком положении наших родственников. И бесы тоже используют этих людей против дел нашего спасения. И будут родственники приходить и вместо бесовских помыслов прямо их помыслы приносить своими словами. И все уговаривает нас, да ставьте, да прекратите, да не надо, да то, да все. И еще вы прекрасно знаете, кто уже столкнулся, как умело и лукаво действуют они через близких людей, чтобы отвлечь нас от пути спасения. Точно так они действуют и внутри нас. Поэтому наша задача не соблазняться на эти помыслы. Если помысел приходит в душу, или впечатление какое, или картинка из прошлого, мы прежде всего должны увести усилием воли внимание от этой картинки, как бы она ни была прилипчива, к слова вот, молитвы Иисусовой, где и содержится наш Спаситель. Мы как бы умом все время убегаем к нашему Спасителю. Господи Иисусе Христе! Господи Иисусе Христе! Господи Иисусе Христе! Ты наш Спаситель. Спаси меня от этого наваждения, от этих помыслов. Но мы как бы не проговариваем это, но говоря «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», и это мы и делаем. И делаем только правильно тогда, когда ум заключаем только в эти слова. Поэтому поначалу это будет даваться нам с большим напряжением, с очень большим усилием. И мы будем, как дети в школе учатся читать по слогам, так и мы будем учиться заключать свой ум в слова молитвы по слогам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Только так можно будет приучить поначалу свой ум заключать только в словах молитвы. Сразу, легко, быстро и бегло читать молитву мы не сможем. Поэтому, кто не проходил этого, то так проходите. Кто проходил, тот знает, о чем я говорю, и пусть благодарит Бога, что он преодолел этот этап и находится уже на какой-то степени преуспеяния. Со временем ум обвыкнет пребывать в этих словах, и мы научимся держать его уже без как бы разбивания на слога, а цельно произнося молитву, и скорость произношения у каждого своя, но установится наша такая для нас практичная предельная скорость этого произношения, а она такая, чтобы ум не терял внимание и не рассеивался. У кого-то как бы, более медленное чтение способствует хранению ума в этих словах, у кого-то более быстрое. Тут как бы обменом опыта между собой вы не сможете ничего добиться. У каждого как бы свое может быть неповторимое в этом отношении, и поэтому нельзя как бы, ориентироваться на кого-то другого, а принимать только то, что есть в вашем опыте. Вот именно как у вас, с какой скоростью у вас держится внимание ума в словах молитвы, это и есть ваша скорость. И больше не думайте о ней. Хотя, из своего опыта скажу, что чем быстрее, как бы, тем лучше. Но при том, что не теряется внимание. Потому что как бы за одну и ту же единицу времени человек успевает прочитать большее число молитв, а значит большее число призвать раз имя Иисуса Христа, в котором и надежда нашего спасения. И призывание это не должно быть механическим, формальным. Это покаянное призывание Спасителя прийти и спасти нас. И как бесовская брань, она помогает нам, как это ни странно звучит, но она помогает нам в деле преуспеяния. Поэтому то есть бесы хотят от нас, чтобы мы не преуспевали, но при правильном отношении все их козни, все их нападки, вся их брань может только помочь нам и получению опыта, и более быстрому и надежному преуспеянию, чем если бы это было без брани. Поэтому, хотя существует большая опасность, но она только в том, если мы по гордости будем поддаваться их внушениям, их воздействиям, доверять им, рассматривать. Поэтому закон духовный такой, никакого внимания к бесовским явлениям. Как бы они ни были интересны и притягательны, а они потому такие и есть, чтобы нас отвлечь. Мы должны помнить это и никогда не поддаваться. Если во время молитвы мы увидели, что икона, если мы глаза держали открытыми, стала двигаться или сиять, или святой на иконе стал моргать глазами, или благоухание пошло, не дай Бог, от иконы, и мы обоняем это, или еще какие-то странные и необычные вещи стали происходить, или кто-то явился, или свет ударил откуда-то, и так далее. Все, ни в коем случае нельзя оставить молитву и стать рассматривать это явление необычное, ибо это есть доверие бесам, и мы сразу попадем в прелесть бесовскую и под власть бесов, как оказавший им внимание и оставивший Бог. И Бог попускает, чтобы проучить нас и научить нас не отворачиваться от Него и не смотреть на бесов. Бесы свое строят, мы не обращаем внимания. Это важнейшее, сказать, дело для нас. Не обращать внимания, не удивляться, знать, а их дело воевать, наше дело сопротивляться. И прежде всего призывать Бога на помощь, понимая, что мы немощны. Помилуй меня, Боже, яко немощен есим. Это основа молитвы новоначального и среднешествующего человека. Немощь человеческая будет проявляться очень долго, пока бы он не достигнет совершенства, возможного совершенства христианского. Поэтому эта молитва актуальна почти на всю нашу жизнь, но особенно она важна в самом начале, когда мы только одними немощами и обладаем, и ничего доброго не живет в нас. И тем не менее, слабое произволение, слабая наша ревность о спасении и желание приблизиться к Богу, и самоотверженное послушание святым отцам и духовным опытным наставникам, если имеем счастье иметь таких, помогает нам и в этом начальном периоде правильно действовать и правильно противоборствовать бесам и получать реальную пользу в своем делании и видеть плоды. Мало-помалу ум наш утвердится в имени Иисуса, в Иисуса молитве, и научится убегать туда, как в такое особое место, где он может спрятаться от бесов и от помыслов мира сего. То есть, как бы, основной закон здесь, но вначале убегать. «Бегайте, блуда», – писал апостол Павел. Можно добавить «бегайте и всех прочих страстей». То есть, как бы здесь основной закон новоначального, что надо убегать. Убегать куда? Убегать к Господу Иисусу в Его Иисусовую молитву. Это единственное прибежище, где мы можем убежать и спрятаться от натиска бесовских помыслов. И это возможно только при внимательной Иисусовой молитве, вот так, как я вас и научаю. Если вы этому не научитесь убегать, вы останетесь один на один с бесовскими помыслами, внушениями, и запутаетесь, и начнете принимать, и рассматривать, и доверять, и они будут вас крутить и вами играть, как своими куклами. К сожалению, это видно по многим людям, которые не прошли правильным путем, хотя они и верующие считают себя православные, и истинно православные, и суперправославные, но на самом деле они жалкие игралища бесов, жалкие посмешища в их руках. И вся их вера, и все их познания, все не имеет никакого значения, потому что они не управили всего-навсего своего ума. Они не научились спасать его, убегая в имя Иисуса Христа и закрываясь от всех бесовских внушений. Когда мы убегаем в молитву и закрываемся от всех бесовских внушений и помыслов мира сего и падшего естества, которые все как бы заодно действуют против нас, это то благое время, хотя нам будет очень тесно, очень мучительно даже по нашим немощам, тоскливо пребывать наедине с именем Господа, потому что мы настолько испорчены, что это святое, блаженное, всемогущее, чудотворное имя на нас оказывает не вот поначалу не такое какое-то благое воздействие, а мучительное воздействие. И этому тоже не надо удивляться. Это правильное, так сказать, состояние, неизбежное, вот, потому что мы уже испорчены грехом, и мы только открываем эту порчу в себе. Мы только начинаем избавляться от нее постепенно, мало-помалу, и чтобы войти во вкус к молитве и во вкус к имени Божию, нужно большое время, большой труд по очищению себя, по как бы исцелению себя, по выходу из этой страшной порчи. Поэтому, несмотря на эту тесноту, на эту такую мучительность, вот, мы будем получать очень великую пользу, которую сразу мы даже и не осознаем. Потому что как можно увидеть пользу, когда вот постоянно, как бы в маленьком закрывшись мирке, ты как бы говоришь одно и то же: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, помилуй, помилуй». Вот как бы непонятно, как может польза от этого быть. Человек привык как бы пользу оценить, когда он ее видит, когда он ее щупает, когда ощущает, там, вкушает. Но он не может оценить пользу ту, которую он еще не понимает, не видит. Вот. Поэтому не спешим с оценками. Это еще один важный духовный закон. Что бы с нами ни происходило, мы не можем правильно, здраво это оценить. И это естественно. Мы не имеем опыта, мы еще очень больны, мы повреждены. И как же в таком состоянии мы можем сделать правильное заключение о самих себе? Никак. Если у нас в теле происходят болезненные изменения, мы заболеваем какими-то недугами, мы идем к специалистам. И никто не удивляется, и никто не берет сам себя лечить, тем более сам себе делать операции, да еще под общим наркозом. Это невозможно. Ибо человек под общим наркозом вообще ничего не ощущает, и он не может действовать. А операцию некоторые нужно делать под общим наркозом. Поэтому исключено, чтобы человек сам себя оперировал, лечил. Вот. Мы можем только поддерживать здоровье, вот, и пользуясь рекомендациями специалистов, проходить курс лечения. Если это относится к телу, тем более это относится к душе. И там это еще более важно. Мы никакого опыта вообще не имеем и как в духовном мире. И поэтому, а духи злобы опытные и легко нас могут и запутать, и обмануть, и ввести куда им надо, а нам не надо. Поэтому никакого самолечения, никакой постановки собственных диагнозов, никаких осуждений, никакой самооценки. Здесь все нужно доверять опытному духовному наставнику и донести до него правильно просто информацию о своем состоянии, о тех явлениях, которые бывают. Все, что происходит внутри человека, он должен просто засвидетельствовать своему отцу и просить уразумления, оценки и помощи. Вот. И если нет духовного отца, то, конечно же, предстоит очень тяжелый и опасный труд по поиску ответа через записанный опыт святых отцов. Но такой путь возможен, но он очень-очень трудный, очень опасный и очень длинный. То, что можно спросить у опытного человека сразу, вот, и получить это через несколько минут, или несколько часов, скажем, то от поиска, то, а поиск на ответ, только на один вопрос какой-то по деланию, может занять несколько лет. Иногда, как бы на простой для духовно опытного человека вопрос, человек, не имеющий такого наставника, может искать с Божьей помощью ответ несколько лет. Вот и сравните, как можно шествовать с помощью духовного руководителя и как без его помощи. Поэтому и озабачивались так люди, желающие спасения, чтобы Господь даровал им духовного руководителя. Умоляли со слезами день и ночь, чтобы Господь послал опытного, непрелестного наставника именно для них, именно для их делания полезного. Не вообще какого-нибудь наставника, а именно, который мог и этим, этому человеку помочь. Просили, умоляли и получали. Ибо Бог милостив, и желая нам спасения, Он обязательно подготавливает и людей опытных для того, чтобы могли нам помочь. Поэтому это дело вашего усердия. Вы должны умолять, просить. Получив духовного руководителя, нужно как бы огромным доверием к нему расположиться и привязаться как к самому своему спасительному средству. И здесь такой закон. Что мы спасительное получаем, тут же открывается брань со стороны бесов против этого спасительного. А поскольку самым спасительным для нас является именно опытный, живой, духовный руководитель, то бесы тут же и поднимают брань против каждого человека, кто обращается к этому духовному руководителю, пытаясь разрушить духовно-нравственную связь и, прежде всего, веру своего наставника. И здесь в ход пускается все, что только возможно, чтобы соблазнить человека на своего наставника и отвести от его руководства. Поэтому, выбрав наставника, убедившись, что он от Бога и руководит правильно, мы уже не должны никогда судить его. Любой суд бесы будут использовать в свою пользу и обязательно нас запутают и отведут. Уже выбранный духовный наставник не подлежит суду своих чад, своих посолов. Это недопустимо. Любая тень сомнения должна исповедоваться и преодолеваться, иначе это будет та брешь, через которую бесы ворвутся в душу и лишат вас этого наставника. То есть именно сомнения сеются. Вот. И искажается образ наставника, если мы начинаем взирать на него не по плоду своего интереса, дела спасения, а по любым другим как бы аспектам. Это духовный закон. Вы получили духовного наставника для спасения, а не для чего-то другого. Поэтому, если вы будете смотреть на духовного наставника как-то иначе, что он вам должен там, не знаю, дрова нарубить, посуду помыть, вывести вас куда-то, просто утешить там, развлечь там и так далее, то, конечно же, это неправильно, и бесы будут тут же улавливать и показывать и немощи этого человека, и, а из немощи переводить, ну, видишь, раз ты не такая немощь, так как же ты, он тебя будет спасать-то? И так будет постоянно смущать, соблазнять и, в конце концов, отведут. Поэтому, чтобы этого не было, мы смотрим только на бываемую пользу и на то, что он не подлежит суду, и это как бы дополнительная брань с дополнительными помыслами по важнейшему орудию спасения. Также все остальное, что у нас будет только посылаться Богом для спасения, тут же будет брань по отношению к любому спасительному средству, будет открываться брань. Поэтому не удивляемся, а ожидаем, если это полезно и спасительно, ожидаем брани с небесов, который будет все делать, чтобы убедить нас, что это вредно нам, опасно и так далее, лишь бы отвести нас от спасительного именно для нас. Вот то, что Бог именно нам послал, даровал, и именно это хотят у нас выбить. Если у бесов не получается, значит, таким образом отвести нас ни от руководства, ни от делания покаянного, не пресечь нашу молитву, хотя они будут постоянно разными, меняя тактику, как бы постоянно нападать, покой нас не оставит никогда, кроме случаев замирания, затихания, когда они хотят нас убедить, что мы уже достигли нечто великого. Это еще одна козень бесов. Когда они видят, что отвести от дела нельзя, они пытаются вести человека в противоположную крайность. А противоположная крайность состоит в том, что они пытаются оставить его в покое на время, и человек увидит, как у него все легко пошло молиться, и все дела легко пошли, легко ему поститься, легко все это так читать, все хорошо, все приятно. У него возникает неизбежно о себе высокое мнение. И вот это гордостное движение души очень важно взрастить бесом. И они поэтому на время и отходят от человека, видя, что он неправильно сориентирован, что он доверяет себе, что он оценит себя и свои подвиги, и свои делания достаточно высоко, забывая, что это все от Бога, и что он никто и ничто. Вот. И человек начинает мнить о себе. Вот. Помыслы тщеславия, вот, высокоумие, самомнение. Вот, пребывая в человеке, он начинает себя видеть лучше других, других хуже себя, естественно, превозноситься отсюда и легко судить всех, осуждать, вот, отсылать в ад так, запросто это сюда, это сюда. В общем, все, он даже не видит, что он уже взял на себя функции Бога, вот, не понимая, не разбираясь ничего, он уже как бы ничего еще не преуспел, он уже считается, он достиг высокого состояния. Естественно, по нашим временам, там наше то время, когда все там так и так живут, а я-то во как. Вот на этом построена ловушка бесов, вот, и она не менее опасная, чем просто пресечь делание человека. Потому что здесь человек начнет, наоборот, активно действовать, но уже не в сторону спасения, а в сторону усугубления этой прелести. И в конце концов, через доверие бесам, их внушениям, он придет в жуткое состояние бесовской прелести, в которой очень легко и погибнуть, в том числе и физически. То есть они построят какой-то случай, когда человек через доверие себе может погибнуть. Вот. Такой случай описан был в творении Хинатия Брянчанинова про одного монаха, который о себе стал уже мнить, что он настолько хорошо покаялся, что стал легкий и по телу. И когда братья его предупредили зимой по льду, тонкий лед, что нельзя через озеро идти, а ему через озеро было там раза в три короче путь, чем идти в обход озера. И он им сказал: да, я уже достаточно легок, и пошел. И провалился, пока братья искали там лестницу, веревки, чтобы на лед положить, спасти, он утонул. И вот Игнатий Брянчанин приводит этот пример, показывая, как вот такое доверие бесовским помыслам тщеславия, самомнению, высокое, могут привести к такое состояние, когда бесы легко человека посылают не только в вечную погибель, а и вот как бы фиксирует эту погибель через физическую смерть, внушая безумное деяние. Поэтому мы и от святых отцов предупреждены, и я вас на основании их предупреждаю быть очень осторожным в этом отношении и никогда ничего доброго, благого в себе, происходящего изменения не приписывать себе. Это раз. Всегда все Богу приписывать, Его благодарить и бояться любой неестественной тишины, вот как бесовской ловушки. Это явно ловушка бесовская, так мы себя говорить. Но я воспользуюсь этим временем, пока нет явного препятствия, чтобы еще больше утвердиться в молитвенном навыке, в делании плача. И если мы начнем использовать вот это время относительного успокоения нас от бесов в этом направлении, мы обязательно вызовем опять брань бесов. То есть они потерпят, потом видят, что мы этим пользуемся к преуспеянию своему, а они, получается, виновники нашего преуспеяния. И они не могут никак это терпеть и опять обнаружат себя яростными нападками. Вот. Но при правильном отношении и здесь они будут нам виновниками преуспеяния. Получается, что с Божьей помощью мы можем любые их нападки, любые козни использовать себе для преуспеяния. И они, хотят того или не хотят, становятся виновниками этого преуспеяния, не желая, конечно же, того для нас, желая только погубить нас. Но такова мудрость Божия, вот, и сила Божия, что Он и их злобу, и их лукавство использует смиренным своим подвижникам на пользу во спасение. Таковы некоторые виды, значит, бесовских нападений, которые бывают у нас. И, конечно, их арсенал намного больше, чем можно сказать за один раз. И мы с Божьей помощью надеемся и дальше изучать эту важную часть нашего дела спасения. А сейчас да поможет вам Господь и все святое небо в этой страшной битве за вашу душу. Аминь.